Какие книги читают приговоренные к смертной казни в тюрьме города Нэшвилл?
Почему годы, проведенные в старших классах, так много значат?
Кто окажется первой жертвой закона о гей-пропаганде? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная
и Вера Шенгелия.
Сегодня мы начнем с темы такой довольно тревожной, что ли, хотя нельзя ее назвать. Вот, то есть это тема, которую всегда можно назвать злободневной. Это тема смертной казни. Я, как обычно, гуляла по интернету всю неделю, и в какой-то момент мое внимание привлек пост преподавательницы философии одного из университетов штата Теннесси, которая рассказывала в нем, что она проводит со своими студентами-философами еженедельные семинары в тюрьме, в отделении для смертников, в тюрьме города Нэшвилл, штат Теннесси.
Оль, вот этот момент я как раз хотела прояснить. То есть она в камеру к смертникам, она приходит вместе со своими университетскими студентами. Я вот этот момент как-то не уловила. Я думала, что это философский семинар, но исключительно для людей, приговоренных к смертной казни.
Нет, она приходит вместе со студентами. Насколько я понимаю, студенты там играют скорее роль таких вот ассистентов. То есть, ну вот как это принято в американской системе высшего образования, там всегда есть профессор, который вот читает лекции или ставит какие-то вопросы, и у него всегда есть помощники из числа, ну, как бы более старших студентов. И они чего-то уже разъясняют студентам более младшим. Мне кажется, я так поняла из ее поста, что, собственно, студенты туда приводились для того, чтобы дискуссия была, ну, более-менее квалифицированная.
Это, конечно, совсем меняет дело, раз они разговаривают, студенты-философы, да, имеют такой опыт. Это, конечно, ну, наполняет, да, эту ситуацию каким-то еще дополнительным смыслом. Оль, расскажите, как же и чему она их учит?
Мне, конечно, сразу же я заинтересовалась тем, что же они там читают, и мое первоначальное подозрение. То есть я сразу, конечно, испугалась и подумала, боже, ну неужели это такой черный юмор, и они сейчас читают диалоги Платона, которые посвящены последним дням жизни Сократа, когда он был уже приговорен к смерти. И оказалось, что вот я не ошиблась, действительно, они читают эти самые диалоги.
Оль, я как человек, не имеющий философского образования, должна у вас спросить. Расскажите подробнее, какой дополнительный контекст получают эти диалоги, будучи перенесенными вот в такую страшную обстановку? Действительно, этим людям есть чему поучиться у Сократа? Хотя не думаю, что тут дело даже поучиться, он как-то может им помочь.
Я не знаю, насколько он им может помочь. Им точно интереснее, чем простому человеку, читать эти диалоги, потому что они находятся ровно в той ситуации, в которой находился Сократ. Они читают три диалога. Первый — это даже не диалог, это текст «Апология Сократа», это речь Сократа на суде, в ходе которого его и приговорили к смертной казни. Это такая очень, я бы назвала ее наглой, защита, когда он объясняет гражданам Афин, почему они ничего не поняли. Они обвиняли его в том, что он не почитает городских богов и развращает юношество тем, что ходит вот и пристает к молодым мальчикам, но пристает не в смысле, а склоняет их...
Пропаганды гомосексуального образа жизни.
Да, не в смысле пропаганды гомосексуального образа жизни, а в смысле он пристает с вопросами различными. А вот подумал ли ты, дорогой, о том-то и о том-то, и вовлекает их в разные философские дискуссии, которые, как казалось, афинянам, как мы, историки философии и античники говорят, афинянам, а не афинянам, как казалось, афинянам, разрушительно действует на морально неустойчивых юношей.
Что же он в своей речи признает вину?
Напротив, он объясняет согражданам, что когда они обвиняют его в том, что он не почитает богов, они совершенно неправы. Он доказывает, что он почитает бога, может быть, более принципиально. Он рассказывает о том, что у него есть некий даймон, ну или демон, как мы по-русски говорим, под которым он понимает какого-то вот такое личное божество, которое ему нечто нашептывает периодически, что-то очень важное и благое всегда, как бы все время его останавливает. Вот он им объясняет, что, собственно, он страшно почитает Бога, и, собственно, по призыву этого Бога и занимается тем, чем он занимается, а именно ходит по городу и пытается обратить граждан Афин к поиску этой истины, пытается привить им любовь к мудрости. Соответственно, когда он, значит, переворачивает все аргументы, которые выдвигались против него, ему там еще чисто в процессуальном ходе нужно было предложить, какое наказание он считает для себя уместным. И считается среди историков, что если бы Сократ сказал, что вот он считает уместным, например, изгнание, из города. Что, конечно, считалось тогда тяжелым наказанием, но все-таки это не смертная казнь, да? Или если бы он сказал, что он считает уместным для себя, ну, не знаю, какие-нибудь работы общественные, то, скорее всего, народное собрание, оно же суд, склонилось бы на его сторону и приговорило его к тому, к чему он сам считал нужным себя приговорить. Но Сократ вместо этого сказал...
Но Сократ этого не сделал?
Сократ вместо этого сказал... А я считаю, что заслуживаю не наказания, а награды. И что вы, граждане Афин, должны еженедельно кормить меня на общественный счет за то, что я воспитываю ваше юношество и приучаю его к добру.
Интересно, как отреагировали приговоренные к смерти студенты Гюнтер на вот речь Сократа, что известно что-нибудь? Как
да, они да, реагировали? Да, да. Она пишет, что они были в полном восторге от того, что сказал Сократ. Ну, а там речь такая, да, она немножко, она разговорная, она с такими живыми всякими сравнениями. В общем, они, как там она пишет в своем посте, они посчитали, что он классный badass. Ну, как это даже перевести, я не знаю, плохиш, что ли?
Да, да, да.
Вот.
Ну, вообще, словом придурок можно переводить все, но только с таким положительным смыслом.
В общем, они совершенно почувствовали с ним как бы единство, можно сказать, идентифицировались. И один из заключенных, вернее, приговоренных к смертной казни, сказал, что он обязательно заставит своего адвоката прочитать эту речь, как бы веря, видимо, в то, что такие риторические приемы могут еще пригодиться в процессе апелляции. То есть здесь был полный восторг. Но Сократа, как мы знаем, все-таки приговорили к смертной казни, и он отправился в тюрьму ее ожидать. Ожидал он ее довольно долго, потому что там случилась такая история. В Афинах в определенные периоды года смертная казнь не приводилась в исполнение, потому что, ну вот, например, в случае с Сократом на Крит отправлялся корабль с некой жертвой богам. И вот пока это благое начинание не подошло к концу, никакие казни в действие не приводились. И как раз Сократа приговорили примерно тогда, когда этот корабль отбыл. И он, соответственно, должен был дожидаться в тюрьме, когда он вернется. То есть это было довольно долго, и вот он сидел в тюрьме, и следующий диалог, который Гюнтер разбирает со своими студентами, называется «Критон», и он как раз, его действие происходит в тюрьме.
Чем Сократ был занят это время, пока корабль... плыл.
Он сидел и беседовал. Ну, надо думать, что айпэда у него не было, интернета тоже, библиотека там тоже не действовала. Он в основном был занят беседами со своими учениками, насколько можно себе
представить. А, то есть у него была возможность разговаривать с учениками.
Они к нему приходили, подкупив стражей. Они давали некую взятку на входе, и стражи, ну, как бы сквозь пальцы смотрели на то, что они, что он проводит весь день в компании своих последователей, продолжая развращать афинское юношество, если пользоваться терминологией суда. Но надо сказать, что вообще эта вся история про Сократа, она довольно злободневная, потому что есть некие сведения о том, что вообще это все обвинение против него, оно было основано на коррупции. То есть Сократ был неудобен нескольким гражданам, потому что он ходил по городу и рассказывал, как они воруют. Ну, есть такая версия. То есть он был еще, мало того, что Сократ еще был немножко Навальный.
Но я хочу добавить, что еще не только поэтому злободневно. Вообще, все, что вы говорите, и про то, как заключенные современные воспринимали Сократа, его поступки и его речи, мне напомнило очень об одном проекте, проект сайта About.com. Ссылку на этот проект можно найти на страничке нашего подкаста, как и все остальные ссылки на все тексты, видео, аудио и все прочее, что мы будем обсуждать сегодня в этом подкасте. Это проект, который посвящен людям, приговоренным к смертной казни и уже казненным, и их последним словам. Он выглядит очень просто. Там есть фотография смертника, точнее, человека, приговоренного к смертной казни, цитата из его последнего слова, там написано его имя и сколько ему было лет, каким образом он, приговор был приведен в исполнение, и имя и возраст жертвы. Этот проект, который удивительным образом действует, когда вот таких анкет просматриваешь, например, там 20 или 15 штук, то вот это понимание того, какая чудовищная вещь смертная казнь вообще сама по себе, неважно за что и так далее. Оно прям вот в голове тут же выстраивается. И всем тем, кто за смертную казнь, очень рекомендую посмотреть. И тем, кто против. Так вот, интересно, что как сильно последние слова заключенных разнятся, но и как сильно они какими-то своими частями напоминают то, о чем вы говорите. Например, вот есть такие слова человека, которого зовут Керри Кер. Ему было 46 лет, а его жертве было 34. Это была женщина Памела Хортон. Каким именно образом погибли жертвы, каким, что это было за убийство и что за история, на сайте не написано. Но все равно это производит впечатление, потому что иногда ты читаешь последнее слово, которое полно каких-то очень высоких и гуманистических идей, например, а потом ты смотришь, что этот человек, например, убил семью из двух взрослых и трех детей, 3, 4 и 5 лет. Бывает очень такое сильное впечатление.
И холодок вот, пробегает по коже.
Да, сначала мне попалось довольно много вот таких последних слов, как сказал, например, Керри Кер. Он сказал дословно следующее. Он был убит смертельной инъекцией в штате Техас, он был казнен.
Ну, примерно как Сократ, да, потому что тот тоже выпил яду.
В прошлом году это буквально случилось. В 2011, точнее, прошу прощения. Штату Техас, он говорит, я невиновен. И последнее. Никогда не доверяйте адвокату, которого выдал, приписал к вам суд.
Угу.
Человек, который... не сдается уже, когда у него вот осталось буквально там секунды. Бобби Вайнвуд, 44 лет, сказал следующее. «Пока, я готов». Карлос Карца погиб от рук Винтропа Блантона, 28 лет. И вот Винтроп Блантон сказал про Карлоса следующее. «Карлос был моим другом, я не убивал его. То, что происходит прямо сейчас, это несправедливость. И эта несправедливость ничего не решит. И это не вернет Карлоса обратно».
Ну, собственно, вот это и есть как бы основной аргумент против смертной казни как вида наказания. Ведь она вместо того, чтобы воздать должное преступнику, просто его уничтожает.
Да, абсолютно. И вот, например, слова Роберта Ньюлана, 65 лет, от рук которого погибла Кэрол Битти, 27. Это будет последняя цитата, чтобы мы как-то у нас остались силы еще продолжать после такой вот печальной темы. Но она меня совершенно поразила. Вот когда я сейчас прочту, что он сказал, и когда ты задумаешься, что этот человек приговорен к смертной казни, правда не укладывается в голове. Он говорит, мне очень жаль, что все это произошло. Я бы мечтал вернуть этот день обратно, и тогда бы я никого бы не убил. И я все еще не помню, что произошло. Но что произошло, то произошло. Человек, который вообще не помнит. Вот такой проект, посмотреть его целиком, когда еще видишь фотографию, то это добавляет очень сильно к эмоциям, которые получаешь от этих последних слов. Оль, расскажите, мы не договорили про Сократа, я вас перебила. По-моему, что-то еще Гюнтер читает.
Она, собственно, заканчивает последовательность из этих трех диалогов. Значит, второй диалог, вот мы на этом остановились, действие его происходит в тюрьме. Он называется «Критон по имени человека», ученика Сократа, Критона, довольно богатого афинянина, который приходит к нему в тюрьму с предложением о побеге. Он все разработал, подкупил стражу, договорился с людьми, которые примут Сократа где-то вне Афин, и он был, придя к нему, к Сократу, совершенно был убежден, что Сократ соберет свои вещички и тут же выйдет вместе с Критоном и совершит побег. А Сократ отказывается это сделать и говорит, что его приговорили несправедливо, это да, но если он совершит побег, он изменит законам Отечества. Повиноваться нужно не каким-то людям, вот, которые сидят там в народном собрании, а законам. Как бы, возможно, они приговорили его несправедливо, но раз они его приговорили, то приговор должен быть приведен в исполнение. И Сократ утверждает, что если он не будет этого делать, и если все граждане не будут этого делать, то Афинам просто придет конец. Надо сказать, что этот аргумент ученикам Линды Гюнтер совершенно не понравился. Они все никак не могли понять вот эту связь эту разницу. Ведь если бы... Они готовы были согласиться, что если бы действительно приговор был вынесен справедливо, и Сократ бы действительно совершал то, в чем его обвиняли, то тогда да, окей, так можно рассуждать, что надо привести приговор в действие. Но ведь он же был убежден в том, что его приговорили неправильно. Тогда почему он не следовал истине, а следовал вот законам Отечества? На этот вопрос, да, ответить сложно. Ну, я могу только сказать с исторической точки зрения, что вот этот текст чаще всего рассматривается как такая, как манифест такой вот республиканской мысли. Республиканской в смысле от слова «республика» как небольшое государство, в котором действует прямая демократия. То есть, как бы вот понять, почему человек... То есть, вот гражданам США, которые слушали, участвовали в этом семинаре, было действительно трудно понять, ну, что произойдет от того, что один раз закон США будет не приведен в исполнение. Вероятно, ну, невероятно, а точно, в рамках прямой демократии, когда государство маленькое, как Афины, как этот вот любой античный полис, и когда, в общем-то, авторами закона являются, собственно, те же люди, что тебя только что и приговорили по этому закону, да, по сути, ты сам участник народного собрания, тогда это, наверное, можно рассматривать... Тогда можно увидеть вот смысл, как бы, отказа Сократа, да? Это все равно, что нарушить данное... тобой слово.
Да-да, человеку, хотел просто сказать, что человеку, в чьей стране законы печатает взбесившийся принтер, совершенно невозможно вместить просто поступок Сократа.
Да,
просто
да.
Невозможно его постичь.
Совершенно верно, потому что, ну, у нас уже закон и справедливость — это уже антонимы, и как бы и мы, никто к этим законам не причастен. То есть, собственно, все граждане России, в общем-то, от законов страдают, а они получают какое-то благо. Собственно, вот этот текст, он часто используется сейчас как аргумент сепаратистов, как аргумент за какую-то вот такую локальную маленькую демократию. Его все время разбирают, когда говорят, ну, не знаю, вот из моего жизненного примера, его всегда на него ссылаются, когда пытаются обосновать, например, там, необходимость отделения Петербурга от России. Швейцария всегда приводится в пример вот такого остатка, что ли, вот государства, которое сохранило еще какие-то черты прямой демократии. Ну, собственно, идея там очень простая. Вот ты только что принял закон, то есть как бы дал слово, да? И если ты сам его нарушаешь, это действительно разрушает какой-то моральный порядок и законный порядок в твоем обществе. Это разрушает как бы само общество.
Саму страну.
Да, да, саму страну.
Патриотом, который ты являешься и которую ты сам как бы создаешь,
да,
живя в демократическом, настоящем демократическом обществе.
Совершенно верно. И такого чувства в современности на уровне государства достичь почти невозможно. Вот. Значит, этот диалог совершенно не понравился ученикам, заключенным Линды Гюнтер. Но третий вызвал у них оживленные споры. Третий диалог, последний из этой серии, он называется «Федон», по имени собеседника Сократа, его ученика, который задает основные вопросы. Собственно, в этом диалоге происходит смертная казнь. В этом диалоге к Сократу опять приходят ученики и спрашивают его, как он себя чувствует, потому что дата, ну, момент смерти уже был назначен. И Сократ отвечает, что чувствует себя прекрасно, и вообще смерти бояться не надо. А они его спрашивают, а почему не надо? Ну, это, ну, же непонятно, что будет. Тебя потащат в какой-то аид, а там еще черт знает, что случится с тобой. А он им отвечает, ну, ничего там страшного не будет, потому что умрет только тело, а душа бессмертна. И благая душа, с благой душой случится только благо. И он там произносит замечательную фразу, мою любимую. С хорошим человеком ни при жизни, ни после смерти ничего плохого не случится. И потом они, когда ему не верят, он им доказывает бессмертие души. И это такие аргументы, которые потом в истории философии очень часто используются и являются основой самых разных доказательств, в основном, конечно, в христианстве.
Удивительно, как это звучит в камере человека, приговоренного к смертной казни. Обычно эти слова произносит не сам человек, с которым это скоро случится, да, а наоборот, в современной как бы традиции тебе всегда приходит духовник, и как раз произносит тебе эти слова, что помолись своей душе, не думай, душа бессмертна, не думай, не бойся и так далее. А тут Сократ выступает для себя наоборот, да, вот таким человеком, который пытается приободрить своих же учеников, которые, впрочем, совсем не собираются прощаться с жизнью.
Да, но они рыдают, конечно, потому что для них он очень дорог. А Сократ как раз совершенно спокоен, и когда к нему приходит служитель тюрьмы с этим бокалом цикуты в руках, он ее выпивает и еще некоторое время продолжает беседовать с учениками. Когда яд начинает действовать, это как-то так не сразу, а ноги у него начинают холодеть, он об этом сообщает и просит их, чтобы они покинули, оставили его одного, и, в общем, ложится и умирает. Удивительно здесь то, что, ну, во-первых, да, то, что Сократ абсолютно уверен в том, что душа его бессмертная, что ничего плохого с ним после смерти не произойдет. Это так обычно не бывает. Удивительно еще и то, что вот эта разница в восприятии. Но согласитесь, что этот диалог, эти аргументы о бессмертии души будут восприниматься совершенно по-разному в университетской аудитории и в камере для смертников.
Да, конечно, конечно. Но как важно это для людей, которые приговорены к смертной казни, вот еще о чем я думаю. Ведь это же как любая терапия, а это, безусловно, я думаю, что там в этих условиях это работает как терапия. Она устроена по принципу: то, что происходит, происходит не только с тобой, не с тобой единственным. Есть люди, которые этот опыт уже испытали. Uh-huh. И я думаю, что как это какая-то мощная поддержка, знать, что да, через это прошел Сократ. Такое количество лет назад.
Ну, вероятно, да. И там ответы у них были, ну, то есть отклики у заключенных были самые разнообразные. Кого-то аргументы Сократа страшно убедили. Ну, вот именно вот как логические доводы. Ну, один из самых известных доводов, это второй аргумент за бессмертие души. Сократ говорит, что душа бессмертна потому, что вот проанализируйте наше познание. Ведь мы же вот узнаем что-то не так, что вот мы увидели вещь некую, которую мы никогда не видели, мы ее пощупали, и вот теперь мы имеем знание о ней. Мы знаем разную кучу вещей, которые нельзя увидеть на улице, но мы знаем, например, добро, любовь, что такое хорошо и что такое плохо. С этими вещами мы не сталкивались никогда, но мы, тем не менее, о них знаем. И он выдвигает такую концепцию знания, познания как припоминание. Мы их знаем потому, что мы уже когда-то жили, и душа наша с ними уже сталкивалась. А и сейчас, в этой нашей новой жизни, мы снова с ними сталкиваемся и как бы о них вспоминаем. Вот. И многих вот этот аргумент и три других совершенно убедили, и там участники семинара говорили, что да, как это было полезно. Другие люди начинали спорить, говорили, что это ничего не доказывает, и таким образом, на самом деле, воспроизводили отчасти даже как-то историю философии в своей камере.
И уж точно воспроизводили сцену, которая произошла между Сократом и его учениками, видимо.
Да, верно.
Ну что, я думаю, что вот на этой прекрасной ноте, что душа бессмертна, мы закончим нашу такую немного печальную сегодня тему и перейдем к нашей обычной еженедельной рубрике «Цитаты недели».
Бескрайним и в ярких солнечных лучах, и в депрессивных днях, скандальных, по-крупному и в мелочах, я изменяю жизнь рабочего поселка, и минул тому 12 лет. Я слышу вой стального волка, давая в дождь классический балет. Растут на берегах песчаных дворцов и замков стройные ряды, река в своих глазах стеклянных их отражением смотрит из воды. Непонятно, и многим ненужное заветной мечты воплощение соединил я северное и южное на Марийской земле возрождение. Полагаю, не всем это нравится, только каждый себе пожелал, чтобы дочь родилась красавицей и в сомнениях не летал. Но ползут по гранитным плитам и по паперти мостов стая форменных паразит и созвездия гончих псов. Уничтожить, стереть, разрушить хрупкий замок из хрусталя, не желая разумное слушать, жаждут гибели корабля. И кому в мольбах обратиться и спросить, за что, почему? Знакомые и каменные лица, а я не нужен никому. Я иду с крестом своей дорогой под серый прозаичный лай тират. И жизнь моя переплелась тревогой, работу превращая в ад.
Ужас. Оля, что это?
Это была речь президента республики Марии Эл Леонида Маркелова на встрече с журналистами. Я была, конечно, потрясена, когда я это прочитала, но потом, когда я стала искать, оказалось, что Леонид Маркелов, это у него такая привычка, он на всех встречах, по любому торжественному случаю, читает стихи собственного сочинения. И даже не только на торжественных каких-то событиях, но и на заседании правительства. Он так вот в качестве поучения читает своим министрам нечто из только что сочиненного. Ну, в принципе, все хохотали просто так, и, конечно, вот это вот гениальное «И слышу вой стального волка, давая в дождь классический балет», конечно, это, видимо, региональная специфика. Видимо, в Йошкар-Оле какой-то вот такой специальный стальной волк воет. Или...
А мне показалось, что он говорит «давая в дождь классический валет», и я думала, что это какая-то разновидность выстрела такая. Я представила себе вот человека, который палит в небо под дождем.
Ну да, он еще говорит, я изменяю жизнь рабочего поселка. Вот я была однажды в Йошкар-Оле, ну это, конечно, городок не то чтобы прямо вот не Москва, но назвать ее рабочим поселком как-то, мне кажется, это неправильно. Это довольно большой город.
Да, я тоже удивилась. Удивительно, что это происходит со взрослыми людьми, потому что мне казалось, что вот безудержное вот такое рвение обязательно зарифмовать то, что ты хочешь сказать, оно подросткам больше свойственно, и что обычно люди в 16 лет это заканчивают и больше к этому не возвращаются.
Ну, здесь, кстати, и есть намек на 16 лет. Помните, мы как-то в предыдущих подкастах, в одном из предыдущих подкастов обсуждали Асадова. И вот смотрите, здесь же на него есть ссылка. «Но ползет по гранитным плитам и по паперти мостов стая форменных паразитов из созвездия гончих псов».
Ох, точно, конечно, это же гончие псы.
Да, и как прокомментировал один мой любимый питерский журналист Глеб Сташков, очень хорошо, мне тревожно за республику Мари-Эл.
Да, мне тоже тревожно за республику Мари-Эл, а вот Дженнифер Сеньер, политическому журналисту, которая пишет в «Нью-Йорк Мэгазин», тревожно за подростков. Дженнифер Сеньер на прошлой неделе написала большой научно-популярный текст, такое серьезное журналистское исследование или расследование, которое касается старшей школы. Это была публикация очень заметная, в американской прессе очень широко и очень разнопланово обсуждали. Обсуждали разнопланово, но никто... И в основном хвалили. То есть не в основном, а только хвалили. Потому что это, правда, очень серьезный труд. Что сделала Дженнифер Сеньер? Она попыталась собрать воедино все, что современная наука узнала за два последних десятка лет о подростковом возрасте. Угу. Начинает Дженнифер Сеньер, как это довольно часто бывает в такого рода текстах, жалко, что они не часто встречаются на русском языке, с обычной житейской истории. Она рассказывает, как она приезжает на встречу выпускников и видит диалог или даже там сценку, которая происходит между двумя ее бывшими одноклассниками. На тот момент уже взрослыми мужчинами, совсем не подростками. Один из них, который в школе был таким вот занудой, очкариком и ботаником, на этот момент уже стал успешным программистом, по-моему, работает в компании Google, у него прекрасная жена, дочь, он приятный человек, с ним приятно провести время, разноплановый, uh-huh. веселый и так далее. Второй, который в школе был, так называемым, входил в такую подростковую группу атлетов, да, таким uh-huh. высоким uh-huh. красавчиком, который сидел в школьном кафетерии за лучшим столом с такими же красавчиками, всячески издевался над такими ботаниками в очках. И между ними происходит такая сцена. Когда вот такая официальная часть этой встречи выпускников уже заканчивается, вот тот бывший ботаник, нынче работник престижной компании Google, вдруг хватает за грудь этого бывшего атлета и говорит: «А теперь ты скажешь мне, где автопати?» И Дженнифер Сеньер пишет, что мы поняли, что он только наполовину шутит, что это не вполне шутка, что этот человек, которого, да, вот во время uh-huh. школы никогда не брали ни на какие секретные вечеринки, которые были специально для клевых парней и девчонок, он вдруг понял, что вот сейчас он действительно может выпытать, где это автопати. Самое смешное, что он действительно выпытывает и действительно туда идет, и потом пребывает в полном недоумении вообще, что с ним произошло и зачем он это сделал.
Зачем он туда так долго стремился?
Да, абсолютно точно. Дженнифер Сеньер от этого отталкивается, и дальше начинается ее такой довольно длинный путь по самым разным ученым, по самым разным американским университетам, где она пытается выяснить, что же с нами происходит в подростковом возрасте, почему этот период мы его так хорошо помним, а это подтверждают самые разные исследования, их Сеньер тоже цитирует, угу. что вот воспоминания старшей школы, они, во-первых, самые устойчивые, во-вторых, их больше всего, и она цитирует статью, ставшую классическую, про старшую школу, в которой ее автор Ральф Кейс пишет: почему-то эти 3 или 4 года в ретроспективе воспринимаются как 30. То есть, когда задумываешься о своем подростковом возрасте, да, годах своей старшей школы, то событий столько и воспоминаний столько, что кажется, что это время длилось и длилось и длилось и длилось.
Но оно никогда не уходит, ведь всех же, вот это же классическая вещь, у всех есть эти сны, как кто-то сдает экзамены. Причем все сдают экзамены по разному предмету. Вот большинство моих приятелей сдают почему-то математику или физику. А я, например, всю жизнь до сих пор сдаю историю. Ну, это кошмарный сон, который повторяется и повторяется и повторяется.
Я обычно во сне даже не вот в такого рода снах даже не знаю, что я сдаю, потому что, по сути, по моему ощущению, даже мне бы это все равно не помогло, потому что, кроме ужаса, я все равно ничего в этот момент не способна испытывать. А вот другой пример, который, но похожий очень, который приводит Сеньер, про то, как музыка, которую мы полюбили, например, в 16 лет, да, мы ее потом можем разлюбить, она может быть нас раздражать и так далее. Но мы все равно к ней до конца жизни испытываем какие-то сильные эмоции. Ну, я имею в виду, вот там статистически, в большинстве случаев, это именно так. И об этом тоже Сеньер пишет. И вот она рассказывает, как она приходит к разным ученым. Например, она приходит к Лоренсу Стейнбергу, который один из главных по подростковой психологии специалистов в Америке. И он рассказывает, как он сам начал заниматься подростковой психологией. Он говорит, что я в какой-то момент понял, что детская психология так устроена, что наука очень сосредоточена на первых трех годах жизни. Поскольку очень много всего закладывается именно в этот период, то наука очень сильно рассматривает и ищет корни многих потом каких-то вещей, которые с людьми происходят, именно вот в этом периоде. Но на самом деле, говорит Стейнберг, за два последние десятилетия мы поняли, что на самом деле, если нам интересно понять, почему люди вот таковы, какими они являются, то мы на самом деле должны смотреть на вот эти годы старшей школы. Они приводят такой пример. Есть довольно много исследований. Их очень любят, кстати, научно-популярные, точнее, даже не научно-популярные, а просто популярные издания вытаскивать в интернете такими вот исследованиями. Их всегда очень много. Которые пытаются найти корреляцию между, например, успешностью людей или тем, сколько они зарабатывают денег, и их какими-то физическими показателями, там, какой-то красотой, тем или иным способом измеренной, или, например, ростом. И вот есть довольно давно установлена эта зависимость, что высокие мужчины, их вот эта потенциальная такая способность зарабатывать, она, как правило, всегда выше. Так вот, эти ровно те же данные, которые в этих исследованиях были использованы, Стейнберг, например, пересмотрел и выяснилось, что на самом деле на вот эту способность зарабатывать влияет не настоящий рост мужчины, не то, какого он роста сейчас, а то, какого роста он был в 16 лет.
Ну, потому что именно тогда вот он и вот эти все самоощущения у него и возникают. Потому что в 16 лет, естественно, невысокие молодые люди испытывают как некий такой комплекс по этому поводу, боятся, что они не вырастут и так далее. Потому что уже во взрослой этой жизни, ну подумаешь, какой у тебя рост. Какая разница?
Конечно, конечно. И вот они и Стейнберг, и Сеньер объясняют и с точки зрения нейробиологии все эти процессы, и с точки зрения, естественно, гормонов, то, что да, люди в этот момент захлебываются допамином, и ничего не никогда уже в жизни восприятие эмоций не бывают такими интенсивными, как они бывают в этот период. Мне очень понравилось, они там рассказывают про очень остроумный эксперимент, который, во-первых, довольно остроумно был проведен, ну, просто довольно здорово придуман. А самое интересное, что он еще и потом имел неожиданное продолжение, на которое ученые, по-моему, не особенно рассчитывали. Там эксперимент, который был поставлен одновременно на мышах и людях. И мыши, и люди были помещены в ситуацию стресса, например, очень громкого неприятного звука. И этот очень громкий неприятный звук возникал в ответ на очень нейтральный раздражитель. Например, людям показывали карточку с очень нейтральным цветом, после чего вот звучал этот ужасный звук. И вот выяснилось, что довольно быстро и мыши, и люди научаются эти два этих события у себя в мозгу связывать, и когда в следующий раз, когда люди просто видели этот нейтральный свет, а никакого звука не звучало, они все равно
переживали
стресс. Да, ну, у них было усиленное потоотделение, учащалось сердцебиение и так далее. Так вот выяснилось, что через какое-то время, когда им по-прежнему показывали вот этот раздражитель, но не ставили их в стрессовую ситуацию, взрослые мыши, как и взрослые люди, переставали испытывать стресс на пустом месте. Ну, то есть они в какой-то момент, их мозг научался обратно, что за вот этим цветом, за этой карточкой этого нейтрального цвета ничего не последует. Научались все, точнее, обратно разучивались все, кроме подростков. Подростки так и продолжали испытывать вот этот страшный стресс.
Мне вот здесь в голову приходит параллель, которая, мне кажется, совершенно уместна. Вот есть такое расхожее мнение, с которым я согласна, что все, что мы читаем в жизни, мы читаем, в общем, лет до 23. Вот все, что прочитано до этого времени, мы очень хорошо помним, и оно никуда не уходит. А все прочитанное позже, ну, помнится как-то уже вот так вот смутно, вот сквозь какую-то дымку. Поэтому так вот важно... То есть вот сейчас, видимо, тут этот эксперимент подтверждает примерно вот эту мою убежденность.
Ну вот Стенберг конкретно про это, конкретно про память не пишет. Мне почему-то всегда казалось наоборот, что вот в этом возрасте ты под буреваемый этими гормонами совсем не в состоянии сосредоточиться на том, что ты читаешь. Ну, видимо, если уж сосредоточился, то запоминаешь. Наверное, это так устроено.
Нет-нет, у врачей есть такой термин – юношеская гиперамнезия. Я просто об этом знаю, потому что однажды мой приятель, перейдя уже черту как бы вот этого юношества, ну, ему было там 26 лет, он вдруг обнаружил, что ничего не помнит. И он так обеспокоился этим, что пошел к врачу. И когда врач стал с ним беседовать, выяснилось, что под «помню» он понимает так, что если он поговорил с кем-то по телефону в течение часа, он потом способен полностью, почти дословно воспроизвести этот диалог, ну, по крайней мере, порядок реплик. И когда ему доктор сказал, что, в принципе-то, вообще-то это ненормально, это такая у вас была юношеская гиперамнезия, он был очень расстроен, разочарован, потому что он довольно долго, вот до 25, что ли, лет, жил вот с этой вот памятью, которая вмещала в себя абсолютно все.
С ума сойти. Вот как... Так вернемся к мышам, к моим, потому что там интересная какая выяснилась вещь. Что зачем-то ученые решили через 30 дней на мышах-подростках повторить этот эксперимент. А мыши-подростки через 30 дней уже стали, естественно, взрослыми особями. У них. Так вот, выяснилось, что их уровень страха так и остался высоким. Уже вне зависимости от того, что они показывали им что-то или не показывали. То есть, вот, да, это говорит о том, что нет ничего страшнее напуганного подростка, потому что он остается таким на всю жизнь. Я не знаю, можно ли так прямолинейно это переводить с мышей на людей. И надо сказать, что Сеннер специально оговаривается. Оно говорит, что вот такие закономерности, тем не менее, есть.
Ну, из этого точно следует сделать некий такой социальный вывод, потому что еще к тому же эти эксперименты совершенно согласуются со здравым смыслом и опытом, простым опытом всех людей, прошедших через
какую-то... Да, простым житейским опытом.
Травматическую юность.
Что Сеннер делает? Потому что вот она не останавливается, описав все эти ужасные физиологические процессы, показывающиеся на каком пике интенсивности восприятия жизни и всего на свете находится подросток. Дальше она как раз переходит к социуму, к тому, что вот с этим оголенным нервом подростком дальше делает социум. Большинство американских школ посадистки неподходящее место для подростков, пишет Сеннер. Вот как она это объясняет. Она говорит, что 200 лет назад, закончив среднюю школу, некий среднестатистический, но она пишет про американского подростка, попадал в среду, например, там, фермеров, да, или он шел на фабрику, или он оказывался где-то там в каком-то бизнесе, где он помогал родителям. Другими словами, он оказывался в среде, где есть какие-то другие люди, которые заняты какими-то другими делами, которые есть там какие-то другие обстоятельства. Современный подросток в этом ровно возрасте оказывается помещен в среду малознакомых людей или вовсе незнакомых. Это зависит от того, как это устроено, в какой стране, да?
Своего возраста. Нет.
Своего возраста, где с этими людьми его ничего не объединяет, кроме возраста. Похоже, вот натурально на банку с пауками. Ровно в этой банке происходит одно из самых страшных, и тут мы можем вспомнить, с чего Сеннер начинает. Люди начинают получать ярлыки. Ботаник, атлет. И Сеннер, кстати, потом пишет о том, что неправильно думать, что ботаник страдает меньше, чем атлет. Потому что все, что атлет делает, это защита, да, защита происходит от страха. И вот эта агрессия, которую очень часто демонстрирует вот такая группа подростков, она тоже, конечно же, от страха и от неуверенности в себе.
Я должна подтвердить, что ботаник, я была в школе, конечно, классическим ботаником, страдает ничуть не меньше, мне всегда казалось, что больше, вот, чем все остальные. Но на самом деле, и здесь мы делаем мостик к нашей последней теме и к нашей цитате, на самом деле есть какие-то группы детей, подростков, которые страдают больше всех. И, ну вот, скажем, в США пару лет назад такой группой вдруг оказались подростки геи или подростки ЛГБТ, череда самоубийств, в среде которой вызвала тревогу на общенациональном уровне. И президент Обама высказался по поводу вот этой вот раздачи ярлыков.
We've got to dispel this myth that bullying is just a normal rite of passage, that it's some inevitable part of growing up. It's not.
Обама сказал: пора развеять миф о том, что травля является неким обрядом инициации, неизбежной частью взросления. Это не так.
Обама, когда он произносил эти слова, обращался к подросткам. И надо сказать, что он был не один. К подросткам вместе с Обамой обращались самые-самые-самые разные люди, очень известные, чуть менее известные. Оль, расскажите, в рамках какого проекта они это делали?
Я уже упомянула, этот проект начался в 2010 году. Его инициировал журналист, довольно известный журналист Дэн Сэвидж и его партнер, его муж, как он все время пишет, хазбенд, Терри Миллер. Они решили, что... То есть они сами, как подростки, переживали, естественно, этот процесс, когда над ними издевались. И они решили, что... Единственный способ помочь этим подросткам, это если человек взрослый, такой же гей или лесбиянка, обратится к молодым людям и скажет им, что он сам или она сама тоже проходила через это в своей юности, в своем отрочестве, и что потом все-таки это прошло, что жизнь дальше станет лучше. И этот проект так и называется «It Gets Better». Он невероятно быстро набрал огромное количество участников, а они просто, Сэвидж и Миллер, просто обратились к людям с просьбой присылать ролики, записывать такие обращения и присылать. Я видела их...
Да-да, они начали, конечно, не с президента Обамы, а с самых простых... Ну, во-первых, они начали с себя, а потом с самых-самых простых людей. Это поражает разнообразие участников. И какие-то невероятные красавцы в дорогущих костюмах, какие-то женщины в выстиранных рубашках. Самые-самые разные люди.
Да, я вот помню, что я смотрела множество роликов. Они обратились к корпорациям с самым разным, и поскольку это происходит в Калифорнии, они живут в Калифорнии, то первыми, конечно, компаниями, которыми они обратились, были все эти продвинутые интернет-гиганты, типа Google, Apple и прочих, к компании из киноиндустрии. И я смотрела череду роликов, которые создали сотрудники Google. Это очень впечатляло, они были совершенно разного возраста, но главное, там были люди совершенно разные в расовом смысле, и то есть вот такого разнообразия я не видела никогда. Ну, как бы в Гугле еще поработали над этими роликами, они совершенно блестяще смонтированы. Потом к этому проекту присоединился и президент Обама, и там было его обращение, когда он один говорит, вот его мы и цитировали, и было его совместное обращение с Мишель Обамой, где они объявляли о том, что как раз организуют общенациональную конференцию о том, как преодолеть вот это издевательство в школе. И это уже касалось не только ЛГБТ-подростков, но и вообще проблемы в целом. И они там призывают всех заинтересованных присоединиться к этой конференции онлайн и участвовать. Проект совершенно... Ну, то есть он, назвать его успешным, это ничего не сказать. То есть это вот ровно то, что нужно. И я, когда ставила себя на место детей, к которым они обращаются, я вот думала, у меня была трудная юность, но не в смысле, проблемы с сексуальной ориентацией у меня не было, но у меня была масса других проблем. И я подумала, что вот если бы ко мне кто-то обратился вот с такой вот речью, какой-то взрослый, и просто бы мне сказал, что «it gets better», мне бы это действительно очень помогло.
Что приводит к нашим актуальным российским событиям, но еще и немножко возвращает, кстати, Сеньер, которая говорит, вот когда вы сейчас говорите, что если бы кто-то из взрослых мне тогда помог, мне бы это очень помогло. Вот удивительно, что Сеньер пишет, что с родителями случается очень страшный ступор в тот момент, когда их дети начинают проходить через эту подростковую травлю или через все это подростковое становление. Потому что родители, когда они видят, что их ребенок оказывается там же, где они сами были еще не так давно, они, поскольку они это впечатление, эту эмоцию пережили вот в этом своем самом остром периоде, то воспоминание об этом оказывается сильнее их здравомыслия и сильнее их родительского спокойствия. И очень часто, пишет Сеньер, родители, вместо того, чтобы сказать, я знаю, что ты пережил, я и сам через это прошел, родители говорят, ну так, конечно, конечно, тебя травит, потому что вот ты вот это сними, во что ты оделся, а надень вот ту клевую кофточку, которую я купила тебе на прошлой неделе. И поэтому очень часто подростки не могут искать помощи у собственных родителей. Конечно, вот такой ролик бы им очень помог. Кстати, Оля, а почему ваш текст, между прочим, называется «Лучше не станет»? Вам-то кажется, что такой ролик не поможет российским подросткам, если я правильно помню?
Ну, если мы будем говорить конкретно о том, чему посвящен этот проект «It Gets Better», проблемам ЛГБТ-подростков, то в России я бы такой проект делать не начинала. Чисто просто потому, что я знаю и помню из своей юности, что более всего, острее всего бьет ложь, вранье в этом возрасте. И врать им не надо, лучше не станет. То есть с каждым днем мы, наоборот, видим сами собственными глазами, что с каждым днем становится все хуже. Ну, я имею, естественно, в виду вот эти все законы об административных взысканиях за так называемую пропаганду гомосексуализма, которые сначала очень тихо принимались в разных субъектах Российской Федерации, а теперь будут вскоре сомнения, что приняты и на федеральном уровне.
Да, я хоть и не, с вами не согласна, но поговорить о том, что происходит на федеральном уровне на этой неделе, нам тоже пришлось в связи с тем, что случилось с нашим коллегой, журналистом Ильей Колмановским, который по совместительству еще учитель. Все эту историю, наверное, знают. Илья был на пикете у Госдумы во время того, как рассматривался законопроект о вот этой запрете пропаганды... Как это звучит? Гомосексуального
пропаганды образа жизни? Гомосексуализма.
А, прям вот гомосексуализм.
Да, но там проблема стоит в том, что этот термин давно уже как бы не употребляется, и он был принадлежностью, собственно, клинической истории. Вот, и вместо него употребляется гомосексуальность.
Да, это дискриминационный, безусловно, термин, потому что, конечно, люди говорят гомосексуальность и гомосексуал, а не гомосексуалист и гомосексуализм. Какой ужас. Так вот, Илья по совместительству работает учителем, и его чуть не уволили из-за того, что он принимал участие в этих пикетах. Эту историю наверняка все слышали. Но мы вспомнили вот о чем. Точнее, это даже не я вспомнила, а Оля, потому что в моей френд-ленте в Фейсбуке вопросы, которые эта история породила, звучали так ужасно, что я даже их цитировать не хочу. А вот Оля наткнулась вот на какой вопрос.
То есть мы оставим сейчас вот ту часть истории, которая связана вот ее, собственно, с ее гомосексуальной спецификой, а посмотрим более широко с общественной точки зрения. У меня три раза встретился один и тот же вопрос, вернее, рассуждение разных людей на тему, может ли Илья Колмановский работать учителем, правильно ли? Ну, наверное, его уволили правильно. И все говорили, что окей, он имеет право выражать свою гражданскую точку зрения. Нормально, пусть идет и сражается с этими православными активистами, аргументирует
Оль,
против
можно
них
я
и
вот
так
тут...
далее.
А, но... Тут да. Я немножко поясню просто, что видимо, имелось в виду. То есть, как бы, да, по-другому вопрос звучал так. Может ли человек с активной жизненной позицией быть учителем?
Ну, даже не сактя, а участник, непосредственный участник каких-либо вот таких вот политических акций или околополитических акций, может ли он работать в школе? Может ли он учить
вот
детей?
Так, да.
И люди склонялись к тому, что нет. Что если ты хочешь активно участвовать в политике, увольняйся из школы. Это меня крайне возмутило по двум пунктам. Во-первых, вот это вот неумеренное внимание к учителям и к их, так сказать, моральному облику и повседневной жизни, и нерабочим занятиям осталось как-то вот, мне кажется, в нашем обществе до сих пор с советских времен, когда статус учителя был довольно высоким. Вот.
Вместе со словосочетанием «моральный облик».
Да, вместе со словосочетанием «моральный облик». Учитель был, мог быть и хорошим, и плохим, но это всегда вот был какой-то человек, который имел возможность, ну, каких-то репрессивных действий, да, но в то же время сам как-то за собой следил. И сейчас мы продолжаем предъявлять учителю какие-то вот такие же требования, типа вот он должен всю свою жизнь вот делать так, поступать так, как он учит своих детей, ну, то есть вот, ну, быть каким-то идеалом истины, добра и красоты. И меня это возмущает не потому, что возмутительно общественное внимание. Нет, окей, пусть будет. А меня это возмущает потому, что все остальные аспекты деятельности учителя не волнуют ровным счетом никого. Никто не сказал Илье Колмановскому спасибо за то, что он работает за 3 копейки в школе, будучи кандидатом биологических наук. Никто вообще даже на самом деле не спросил, как вот вообще живут учителя, сколько они получают, как они могут в этой нищете как бы изображать из себя идеал истины, добра и красоты, сколько они работают, на скольких дополнительных работах они трудятся. Вот этот вот раскол, вот внимание к учителю только с точки зрения, вот как, что он должен быть очень хорошим, и при этом отсутствие всякой заботы и общественной поддержки, когда учителя пытаются как-то решить свои социальные проблемы или выступить против реформы образования, или высказаться, наоборот, за реформу образования. Это меня страшно возмущает. Уже если мы следим за тем, кто учит наших детей, то давайте мы тогда следить как-то в общем объеме.
Да, мне только кажется, что мы тут немножко ловимся на их же крючок, потому что на самом деле, когда мы говорим о том, что мы следим за тем, является ли учитель идеалом добра и красоты, то это же какая-то подмена понятий. На самом деле мы за этим не следим. Человека всерьез не может интересовать моральный облик учителя.
Ну да, это второй вопрос, который, собственно, я заметила. То есть интересует же все время только, ну, как бы нечто, что можно использовать для его дискредитации. И здесь очень этот случай с Колмановским произошла такая странная вещь. Мы вдруг увидели, что люди, обсуждавшие этот вопрос в Фейсбуке, они считают участие в политических акциях чем-то неприличным, чем-то, вот если бы вот Колмановского поймали в борделе, вот это было бы примерно то же самое, что он выступил во время акции в поддержку ЛГБТ.
Что все-таки нет, Оль, что тут я думаю, что немножко ход рассуждений у людей другой. Ну, то есть я, по крайней мере, надеюсь, что это так. Что есть вопросы, про которые родитель думает, что он хотел бы сам бы обсудить их со своим ребенком и сам принимает решение, что именно и в какой форме он до ребенка доносит по той или иной теме. Я думаю, что, скорее всего, это работает так. Я хотела бы, чтобы этот учитель учил моего ребенка математике. А тому, хороший Путин или плохой, я хотела бы научить его сам.
Ну, Вера, но вряд ли Илья Колмановский на уроках биологии разбирает с ними, хороший Путин или плохой.
Да, но для людей слово «активист» равно вот этому слову там «маргинал» или какой-то политический маргинал, какой-то, я не знаю, бомбист, да, условно говоря.
Совершенно верно, да. То есть политическая деятельность, активность, гражданская активность совершенно не воспринимаются как нормальная составляющая человеческой жизни. Совершенно люди не могут себе представить, что сегодня я могу сходить на митинг, а завтра пойти на урок и ничего об этом не говорить или говорить об этом, если мне зададут прямой вопрос, или если я сочту это относящимся к теме занятия. Тревожно вот это, потому что это означает, что люди не принимают само понятие гражданина. Ведь гражданин – это человек, который в любой момент, когда он видит, что его страна, город или там район в беде, бьет тревогу, да, и пытается исправить положение, даже если он не политик.
Или который не бежит из тюремной камеры, даже когда у него есть такая возможность, дабы не нарушить ни одного закона своей страны, как Сократ.
И в этом смысле я думаю, что если создавать вот проект, который был бы похож на «It Gets Better», на американский проект, то, может быть, его бы следовало назвать чуть по-другому. «Станет лучше, если ты сам будешь за это бороться».
На этом мы с вами прощаемся. С вами были Вера Шенгелия
и Ольга Серебряна. Вы слушали «Радио Свобода». Подкасты «Предмет разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, Podcasts App, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.